Людмила Алексеева, глава одной из старейших правозащитных организаций в России, Московской Хельсинской группы, в интервью «Радио Свобода» выразила недоумение в связи с присуждением Нобелевской премии мира Евросоюзу.
Присуждение Нобелевской премии мира Евросоюз, с моей точки зрения, очень странная вещь, потому что Евросоюз – это большая бюрократическая структура, и, причем государственная структура – это союз государств. И почему им премия мира – это непонятно. Страны Евросоюза принимали участие и в войне в Ираке, и в Афганистане и так далее. Так что непонятно, во-первых, а во-вторых, какая-то бессмысленная премия, потому что я понимаю, если бы дали Олесю Белявскому из Белоруссии, который политзаключенный, и это помогло бы ему освободиться раньше срока, или, по крайней мере, облегчило бы условия содержания. Или там политзаключенным в Иране, или, да, российским правозащитникам, которые уже много лет в очень трудных условиях отстаивают и мир, и права человека, я бы это поняла. Для чего Евросоюзу, как это окажет влияние на действия Евросоюза, мне это непонятно, и, насколько я знаю, это решение вызывает не только мою критику, но и довольно широкую критику на Западе.
Возможно, в этом решении Нобелевского комитета есть политическая составляющая?
Вы знаете, я настолько не политик, что кроме опасливости Нобелевского комитета, в который мне не хотелось бы верить, я не могу понять. Не могу. Странное, непонятное для меня решение.
Это было мнение главы Московской Хельсинской группы Людмилы Алексеевой. Александр Гарин, профессор Европейского центра стратегических исследований имени Джорджа Маршалла, напротив, считает правильным присуждение Европейскому союзу Нобелевской премии мира. С Александром Гариным побеседовал мой коллега Валентин Барышников.
Если держать в исторической перспективе это странное, так сказать, произведение человеческого духа Европейский союз, который не обладает единым суверенитетом, то можно вспомнить о том, что Соединенные Штаты, которые решительным образом влияли на возникновение ядра Европейского союза, то есть единого комитета угля и стали, для того, чтобы перевести военную промышленность после конца Второй мировой войны не в одни руки, а в совместное управление Франции, Германии там, и стран Бенилюкса, то это абсолютно верно, что это уникальный эксперимент в истории, как объединить национальные государства, причем мощные, конкурирующие, у которых было много войн, для того, чтобы возникла новая институция, которая бы вот работала на принципах консенсуса. И это первый только был этап, да, комитет угля и стали. Соединенные Штаты отказывались давать деньги на помощь маршала Франции и Германии. Ну, Германия тут не имела почти никакого голоса, но Франция. Франция хотела мстить. Соединенные Штаты отказывались давать деньги, если не будете работать вместе. То есть Соединенные Штаты и план маршала, и маршал сам не хотели повторять уроки Первой мировой войны. И родилось экономическое объединение, но идеал был с самого начала. Идеал был с самого начала, что надо выходить из национализма, уходить от него. Недаром аристократы играли большую роль в создании Европы, европейские аристократы, по, конечно, традиции. Почему? Потому что они обладали языками, они имели горизонт широкий. Вот как уйти из узкого национализма? Это был первый этап, второй этап. Германия то же самое, что сделала с Францией, то же самое сделала с Польшей. То есть примирила вот этих традиционных противников, да, Польша и Германия с помощью Института Европы примирились. Ну а если это для Польши было делать, то тогда нужно было и с Чехией, и с Венгрией и так далее. Да. То есть идеал, он шел вперед, и это идеал мира, конечно, и он, конечно, представляет собой огромные вызовы. И демократический вызов, как провести этот институт через демократическое согласие граждан национальных государств, ну и, наконец, как справиться с экономикой.
возникают самые разнообразные проблемы в рамках Европейского Союза. Вы по-прежнему считаете, что Европейскому Союзу ничего не угрожает? Или в Европейском Союзе сейчас проглядывают какие-то течения в обратную сторону, которые грозят разорвать его?
Конечно, как в истории, если мы откажемся от неверного, на мой взгляд, тезиса об автоматизме прогресса, то мы видим, что все вплоть до личностей играет роль, да, до личностей политиков. Поэтому вот этот символический акт, он, конечно, заставит политиков, тех, кто сегодня на сцене европейских, прикладывать больше и больше усилий. Потому что, естественно, конечно, очень много угроз, очень много голосов, обнаруживающихся в ходе демократического процесса, которые хотели бы вернуться к старым, привычным, более обозримым способам управления, там, закрыть границы, печатать свою валюту, быть хозяином своих денег, ну и так далее. Нет, конечно, без сомнения, Европа стоит перед огромным вызовом. Один вызов – это экономический, но он связан вообще характеристикой современного мира, с глобализмом, и без сомнения сбежать в протекционизм, да, все понимают, что это было бы самоубийство, но это популярно для многих, да. И самое главное, что противодействие этому, это не автоматический экономизм или автоматический экономический прогресс, то есть сказать, да, неважно, предоставим истории развиваться экономически, как она развивается, и она как-то там, вот как говорил Адам Смит, да, проведение своей невидимой рукой нас вытянет. Нет, все в руках именно политиков, видимых рук. И без сомнения за экономикой, за сегодняшними проблемами миграции стоит постановка вопросов ценности Европы, идентичности, да. Думаю, что это решение Нобелевского комитета, оно очень кстати. Как бы оно ни было символично, да, корпорации – это люди или нет, и в какой степени Европейский Союз является корпорацией, как это так его можно наградить. Но импульс очень понятен, да, выделены измерения именно идеала того, что нельзя его забыть и надо прикладывать огромные усилия.
Людмила Алексеева, глава Московской Хельсинкской группы, говорит о том, что она понимает, когда премии награждают, скажем, политических заключенных в Иране, но не понимает награждения некого абстрактного понятия «Европейский Союз». Есть ли в Европе, собственно, те политики, которые должны это принимать на свой счет, или Европа в известной степени нивелировала политиков до таких евробюрократов?
Ни в коем случае она не нивелировала до евробюрократов. Бюрократы работают, как говорил еще Макс Вебер, да, как часы, руководствуясь законом, но закон дает законодатель. И новое законодательство идет вместе со свежим ветром харизматических политиков, которые побеждают на выборах. И мы все время видим, какую роль играет личность, скажем, Меркель, личность Оланда. Удивительно, как вообще возможен консенсус 27 демократических государств. Критика, так сказать, сама собой разумеется, да, Европа принимает решения медленно, очень часто постфактум, и тем не менее, да, давайте на секундочку себе представим, как бы формировалась оборонная политика, скажем, Польши, Чехии, Венгрии, других стран, если бы не было Европейского Союза, если бы не было НАТО. В том числе, они бы должны были защищаться против друг друга, потому что у них было огромное количество конфликтов, некоторые просто воевали друг с другом. В Европе есть либо национализмы, которые сшибаются между собой, вот, либо вот этот Европейский Союз.
Это был профессор Европейского центра стратегических исследований имени Джорджа Маршалла Александр Гарин. Вопросы ему задавал мой коллега Валентин Барышников.